Привет всем слушателям! В эфире программа «Время молодых» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Программа наша о насущных вопросах моего молодого поколения, и сегодня мы обсудим такую тему, как организованность. Мы узнаем, как организовать себя, организовать других, и сегодня мой гость — это Степан Круглов, организатор молодежных проектов. Но на самом деле это весьма поверхностная оценка вашей деятельности, Степан.
Очень.
Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям, чем вы занимаетесь, какую роль вы играете в организации молодежных проектов.
Ну, если сказать прям про молодежные проекты, то, наверное, по своей деятельности я в первую очередь администратор, организатор, директор детского клуба районного в Октябрьском районе под названием «Ракета». Вот, также и от этого клуба уже в основном растут все остальные проекты, которыми я занимаюсь. То есть есть там молодежный проект «Сквер», который тоже молодежная политика организует города Екатеринбурга. Есть вот фирма, лагерная фирма, где я тоже организую летние какие-то каникулярные проекты, и не только летние, вообще в принципе в каникулы все. И в рамках вот клубной деятельности тоже какие-то маленькие, большие проекты, вот как-то так.
Ну, давайте для начала возьмем один конкретный проект, про который вы уже сказали, это «Сквер». Кто-то про него уже знает и наслышан, и участвовал в этом проекте, кто-то не знает. Вот поясните, что это за проект, как вообще появилась идея организовать все это, и как молодежь реагирует, приходит, не приходит.
Сквер, идея сквера появилась, мне кажется, года два назад, и изначально это была, и, собственно, как и сейчас есть, это идея сделать пространство, где молодежь сможет реализовать какие-то свои идеи, свои дела, реализовать себя. Вот. Он проходил оба года в одном и том же месте, это сад Вайнера, за филармонией такой маленький-маленький садик, и там организуется площадка со сценой, с какими-то шатрами, где все лето проходят некие мероприятия, организованные разными районами, разными организациями. Вот, и туда приходят абсолютно все, кто хочет. То есть, кто идет мимо, проходит, участвует, кто-то может туда заявиться. Я знаю то, что, по-моему, встают заявки в администрацию города. Вот, и каждый второй год уже я в этом участвую. Это интересный проект, потому что в первый год я был там как участник только организации только своей недели нашего Октябрьского района, а в этом году я участвовал уже как член общей группы, которая занималась всем сквером вместе, решили в этом году сделать так. И конкретно я занимался подготовкой площадки, это было очень прикольно искать, то есть искать, бюджет не очень большой всего этого мероприятия сквера, и интересно находить людей, которых помочь, организации, которые готовы помочь безвозмездно чем-то. И если в первом сквере в 2017 году это была какая-то такая огромная тяжелая сцена, огромные тяжелые скамейки, которые делал, был инженерный проект, строители, которые это очень-очень долго делали, то в этом году сцена была сделана из палет, это такие поддоны, которые сейчас очень, по-моему, тоже модно веяние, эти поддоны, из них кучу мебели делают, из них была сделана сцена, из них были сделаны скамейки, сиденья, столы, в общем, все это было сделано из поддонов, вот из этих поддонов отвечал, собственно, я это все это строил, и это было очень прикольно. Вот, а потом на этой сцене выступали абсолютно различные коллективы, и в этом году, в 2018-м, сквер прошел, по-моему, очень ярко, потому что было гораздо больше людей, которые приходили, смотрели, участвовали, и это было очень круто, и тех, кто организовывал процесс, тоже было больше, больше было приглашенных ребят, те, кто сами себя показывали на этой сцене, а не только организаторов.
Угу. Ну вот, насколько я понимаю, в сквере приходят какие-то знающие люди и дают мастер-классы для аудитории.
Да, да, так тоже есть. То есть есть люди, которых приглашают, есть люди, которые заявляются сами. Но на мастер-классы конкретно эти спикеры, все проводящие мастер-классы, их чаще всего приглашают. Угу. И ищут тех, кто готов поучаствовать, тех, кто готов провести что-то, приходят сами в основном те, кто хотят выступить на сцене, uh-huh. и те, кто хотят поучаствовать. Вот, то есть те, кто проводит, их в основном приглашают.
Да, но вот вы сказали, что там молодежь может реализовать себя.
Да.
Каким образом?
Опять же, выступить на сцене. Были очень классные ребята в тот момент, когда я туда приходил, я был не все заметил, поэтому не могу сказать про все дни. Были очень классные ребята, которые делали чай. Мне очень с ней понравилось общаться. Потом были очень интересные художники, которые приходили и выставляли свои картины. Можно было их приобрести, можно было просто полюбоваться. И было очень много выступающих. Я знаю то, что он постоянный гость сквера и постоянный, в принципе, проектов таких вот от администрации, это танцор. И он все время в всех штуках участвует по приглашению по администрации, но, в принципе, продвигает свою танцевальную школу. И вот в этом, по-моему, году пришел сам молодой человек, у которого танцевальная школа, не вспомню сейчас название, и он предложил сам организовывать мастер-классы, организовывать выступления, по-моему, все лето. Вот, сквер вообще проходит 3 дня в неделю, проходил, не знаю, как будет в 2019 году, пока никаких планов нету. В 2017 проходил он четверг, пятница, суббота. Вот, и там были, суббота была фестивальным днем, когда прям было все что угодно. Четверг, пятница были тематическими днями.
Но это только летний период.
Это только летний период. Он обычно проходит с Дня молодежи, с конца июня до Дня города, до середины августа. Вот, то есть под все несколько недель, там 8 или 12 недель, по 3 дня.
Ну, то есть цель этого проекта в том, чтобы заинтересовать молодых людей, помочь им реализоваться, помочь им как-то получить новую полезную информацию и хорошо провести время.
Да, именно так. На самом деле, самая, наверное, важная цель – это привлечь людей к деятельности. Не так. Самая главная цель – это, да, реализоваться людям, которые хотят реализоваться, и создать какое-то летнее пространство, куда можно будет прийти и с удовольствием провести время. И увидеть таких же, как ты, людей, которые могут, делают что-то то же самое, что и ты. И даже были такие проекты, где можно было просто, проходя мимо, выйти на сцену. И я помню таких, у нас была девушка, которая первый день сидела с нами, слушала концерт, потом в конце вышла, говорит, а можно я спою? Дала фонограмму, которая у нее оказалась с собой, и спела 3 песни, и, по-моему, еще через некоторое время снова приходила и снова пела. А до этого она ничего не знала, она просто шла мимо, осталась и участвовала. И вот много таких. Мы организовывали конкурс импровизационный арт-стендап, и параллельно с нами были ребята из квестовой какой-то организации, они сотрудничали тоже со сквером, и один из них вышел, просто тоже вышел поучаствовать. Он вроде пришел поработать и такой, блин, я тоже хочу, и пошел на сцену, и, по-моему, даже победил, что самое интересное. Он просто как бы пришел сюда не за этим, а за своей работой, но поучаствовал в конкурсе, получил удовольствие, получил какие-то призы. И вот так вот. Вот сквер — это именно для того, чтобы можно было здесь и сейчас выйти и сделать что-то, что тебе хочется, что ты можешь, что ты можешь другим показать, или научиться чему-то, чего ты еще не умеешь.
Здорово, что есть такая площадка для молодежи. Я думаю, к молодежным проектам мы еще вернемся. Но сейчас хочется задать такой вопрос: как лично вы пришли к организации мероприятий? Как вы впервые заинтересовались вот этой вот работой, чтобы организовывать что-то для молодых людей?
Это очень сложно сказать, потому что, ну, наверное, все пошло из театра, потому что, в принципе, и когда ты выходишь на сцену, желание это, из него все растет. Возможность организации, или, так сказать, командовать другими людьми, как бы это громко не было сказано. Но вот организация вся, это очень интересно. То есть это такой, опять же, вызов себя. Можешь ли ты организовать так людей, чтобы получилось что-то классное, качественное и достойное внимания общественности, внимания других людей? Вот так вот, наверное.
Вот поначалу у вас получалось достичь этой цели, чтобы действительно привлечь внимание других людей, заинтересовать?
Ну, наверное, нет. Обычно с самого начала это, в принципе, очень долгий путь это был. Вот. Я, честно говоря, сейчас даже не вспомню, когда я первый раз начал что-то организовывать-то. Вот. Но это случилось случайно. Очень много в моей жизни случилось. А, я помню, первый мой проект, который организовывал, это был как раз-таки выездной лагерь. Вот, лет 5 назад, и мы с друзьями просто сидели после летнего проекта такого же, и такие общались, и мне говорят, предлагают, давай, типа, осенью возьмешь ты координировать, типа, делать проект, вот осенний лагерь. А почему бы и нет? Взял тут же, пошел, говорит, так и так, я хочу. Мне сказали, ну, давай думать, давай работать, и вот с тех пор, вот эти 5 лет, как-то все пошло, и реализуется.
Ну, вот нужно ли владеть какими-то особыми навыками, чтобы быть организатором?
Наверное, да. Но какими, я вам, наверное, не скажу, потому что каждый организатор, он по-своему вот все это делает. Можно быть таким жестким, как сказать-то, не монархом, а очень конкретно говорить, там, ругаться на всех, говорить жестко там всем, говорить так. Можно наоборот давать всем свободу и наоборот отталкиваться от людей. Вот я, наверное, больше этого придерживаюсь, что организатор, он делает какие-то общие моменты, он такой связующее звено всех разных отраслей, вот, допустим, который собирает команду тех же людей, которые будут работать, и вот он ответственный, чтобы каждый сделал все хорошо. То есть эти люди могут даже не взаимодействовать между собой, а цель организатора их собрать вместе, чтобы сделать в конце проект, картинку. Картинку, которая будет смотреться. Вот. И вот, наверное, вот эта мобильность и возможность общения с каждым, и возможность найти этих людей, которые будут найти подход к этим людям, чтобы собрать их вместе и сделать из них что-то общее и конкретное, наверное, это главная особенность организатора. То есть это все успевать вовремя, собирать людей и общаться с людьми. Угу. На самом деле общение с людьми – это самое важное, что может быть.
Ну, то есть можно ли сказать, что вот такой основной навык организатора – это умение донести правильно до людей необходимую цель, необходимую задачу?
Наверное, да. То, что, чтобы грамотно поняли тебя, что ты от них хочешь в конце. Это, наверное, самое важное. Вот, и уже от организатора. А потом уже курировать их работу и всех их складывать.
А вот бывали у вас такие моменты, когда в команде люди не заинтересованы в проекте, или, может быть, заинтересованы, но как-то не полностью отдают себя для его реализации?
Да, конечно, такое бывало. Вот, тогда по возможности организатор сам таких людей заменяет и делает за них какую-то часть работы, но это, по-моему, не очень правильно и не очень тогда компетенция этого человека и профессионализм смотрится, потому что ведь организация проекта, если это какой-то, как вариант, коммерческий проект, это работа в первую очередь, и а там уже твоя заинтересованность, незаинтересованность не очень должна играть роль, ты согласился на это, поэтому будь добр делать до конца, раз ты, коль ты профессионал своего дела, а уже там вот эти вот все вот хочу-не хочу, это, мне кажется, такие какие-то личностные отношения, которые при работе не должны влиять на деятельность.
На ваш взгляд, любой ли человек может стать организатором?
Мне кажется, что да, что при определенных, при определенном обучении, не знаю, или процессе самопознания, как-то самоорганизации, опять же, вот, может организовать других людей. Мне кажется, это вопрос желания и вопрос тренировки, наверное, потому что, опять же, в практике. Любое дело с практикой возможно.
Так вот плавно мы перешли к вопросу организованности самого себя. Вот скажите, как это связано, организация мероприятий, других людей и организованность самого себя?
Мне кажется, напрямую связано. Если ты себя не можешь организовать, то ты других, наверное, не сможешь. Вот. Хотя, опять же, самого себя мне тоже иногда сложно организовать. Там, встать с утра на работу, еще что-нибудь сделать вовремя, какой-нибудь отчет. Это все тоже, но опять же, вопрос практики, мне кажется, и готовности и расти, и делать что-то. Вот. Если получается себя организовать, то и других, мне кажется, должно получаться.
А вот был ли у вас в юношеском возрасте такой какой-то переломный момент, когда вам вот просто необходимо было взять и себя в руки и начать что-то делать, начать как-то ограничивать себя в чем-то или наоборот заставлять себя что-то делать?
Да, мне кажется, такие моменты постоянно есть, потому что не то, что в юношеском, а в принципе. Вот, мне в вопросе воспитания было очень сложно в этом плане, потому что меня в детстве ничему не учили, не пыталось, приходилось все самому делать. Вот, и это вот организованность, организация. Да, это как бы. Возможно, поэтому я не умею ездить на велосипеде, потому что в детстве сказал себе, я не буду этого делать, и меня не стали этому учить, и сейчас я не хочу это делать, потому что, ну, не хочу. Вот так вот, то есть такие вот вещи можно. А каких-то таких переломных моментов, ну, опять же, когда не заставляют ничего делать и не потакают ничему, то есть это тоже какой-то самостоятельности, самоорганизованности подталкивает, и потому что если не сделаешь ты, за тебя не сделает никто. Вот так вот, то есть.
А не грозит ли это другой стороной, что если тебя ни к чему не подталкивают, не заставляют, то ты можешь вообще разлениться и ничего не делать?
Конечно, грозит. Но тут уже как бы зависит от человека, от каждого. Вот. Это уже вопрос мысль, мотивация себя и, наверное, желание чем-то заниматься. Если ты будешь хотеть чем-то заниматься, ты же в любом случае будешь этим заниматься. А то как-то так, какой-то обломов получается. Это же я как бы вроде бы и хочу работать, но что-то вот меня от дивана никак не оторвать, и все. Но я очень хочу. Я буду лежать в сторону работы, но делать ничего не буду, потому что вот мне лень. Вот как-то очень странно, по-моему. Если я хочу, то я делаю. Вот так вот.
Просто почему вот эта тема кажется мне особенно важной именно в юношеском возрасте? Почему я и спросила про переломные моменты? Это вот сейчас любого подростка возьми, допустим, в экзаменационный период, когда нужно там готовиться к экзаменам, там ЕГЭ, ГИА и прочим, когда нужно просто вот брать себя в руки и заставлять вот просто открывать книжки, открывать эти пробные тесты и... Зачастую, вот как показывают реальные примеры, как показывает статистика, многие ребята, они не могут этого сделать, не могут как-то, то ли они нервничают, то ли они пускают все на самотек. Вот.
Это какой-то, мне кажется, вопрос прокрастинации. Это страх вот этой вот огромной работы, которую нужно делать, любой, на самом деле, деятельности, которая тебе предстоит, и ты вот откладываешь, 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 а потом хоп, и завтра же экзамен, и ты сидишь ночью, ты читаешь. Вот, с одной стороны так, с другой стороны есть доля этого безразличия и так называемого пофигизма, говорит, а мне все равно, и так напишу, вот, и вот такие вещи есть. Вот буквально сейчас общаюсь с тоже подростком, который готовится к этим всем ЕГЭ и ГИА, и вот он вчера, позавчера они писали пробное сочинение, или не пробное сочинение, а то он рассказывал, как он там находил в туалете оставленные шпаргалки, оставленные телефоны, и не понимал, это, говорит, ну, я написал что-то. Да, говорит, я вот 40 минут написал, а потом полтора часа сидел и проверял, потому что как бы там наполнение и очень много на эти ошибки, вот, и как-то, ну, у него было отношение такое легкое, то, что я, ну, написал, это же пробное, в общем-то, пока что, и все. Говорит, я уверен в себе, я, все хорошо. Вот такая штука. А были истории наоборот с этим всем, когда опять же волнение у людей, знакомый учитель рассказывал, девочка отличница, написала все хорошо, но переволновалась и пошла проверять какую-то малейшую ошибку, и ее на этом поймали и не зачли ей ЕГЭ какой-то там, то ли по русскому, то ли по литературе, и это вот такие вещи очень обидные, когда ты слишком, слишком много эмоций испытываешь по поводу того, что ты делаешь, вот. И перебор уже этот, через край, это иногда может быть тебе только во вред.
Вот вы сейчас коснулись уверенности в себе. Какую роль играет уверенность в самоорганизованности, организации? То есть вообще важно ли ощущать себя вот таким уверенным, важным человеком, что ты можешь что-то сделать и на что-то повлиять?
Мне кажется, это важно в тот момент, когда ты понимаешь свою компетенцию и свою возможность это сделать. Допустим, вот я себя очень часто чувствую неуверенно во многих вопросах, в которых я не разбираюсь. Вот, допустим, я там не разбираюсь в политике, поэтому я очень не уверен в таких вот и там не лезу абсолютно в эти всякие вещи, потому что и там нет, я в этом не разбираюсь и не хочу туда лезть, я нет. А допустим, если там я разбираюсь в настольных играх, я говорю, так вот так, так, так и сяк, можно все делать, вот выбирай это, могу посоветовать, я уверен, что я быстро пойму все, быстро, то есть если человек разбирается в чем-то, то он, ну, конечно, будет в этом уверен, вот. И... А если, как бы, ну, я по крайней мере так считаю, что если ты не уверен, то лучше бы этим не заниматься. То есть сначала разобраться в вопросе и потом уже быть в нем уверенным. Как со спорами, опять же. Если ты не уверен, зачем спорить?
Предлагаю немножко вернуться к вашей деятельности, к проектам. И вы уже сказали, что вы занимаетесь организацией выездных каникулярных мероприятий для школьников, для подростков. Вот расскажите об этом, как это все проходит, в каком формате?
Это все проходит в очень разных форматах, но в основном это проходит в каникулы. Есть выезд школьников куда-то, на какую-то базу, где дети играют в какой-то сюжет, в сказку, не знаю, в современность, в агентов, во что угодно, в выживание на острове летом, конечно же. Вот. Есть команда людей, которая организует собственно, да, ту сказку для детей, чтобы ребенок приехал 2 недели, поиграл в Гарри Поттера, или там в пиратов, или, не знаю, в Джеймса Бонда, погрузившись полностью, отгородившись от внешнего мира, вот, и вернулся домой таким же ребенком, получив при этом какой-то опыт, какую-то идею, потому что каждая такая программа за собой преследует какую-то педагогическую идею. И со временем те, кто ездят постоянно на эти программы, очень сильно растут в плане вот каком-то эмоциональном, эрудированности, вот этих взглядов на жизнь, мировоззренческих. Вот. И форматы очень разные, тематики очень разные. Вот, допустим, зимой у меня будет выбор собственного пути, что про сильные и слабые стороны, что если я вот в этом не силен, то как я себя просто поведу? Я буду эту свою слабую сторону развивать, чтобы она стала сильной, или я пойду и буду брошу это дело и буду развивать только то, в чем я хорош? Вот это про это мы будем
тоже
играть.
Тоже очень интересный вопрос.
Да, на самом деле для современных, для современной молодежи тоже очень важно вот эти вот все вот вещи, то, что как бы сильные и слабые стороны меня самого, что мне с этим делать-то? Вот делать то, что мне легко и просто, и этим развиваться, или же, ломая себя, переделывать, побеждать, преодолевать то, что мне сложно. Это какие-то такие тоже очень важные, глубокие вопросы, и вот мы будем с моей командой пытаться зимой это все прорабатывать на основе вселенной книг Макса Фрая. Вот, то есть магический мир у нас прекрасный будет.
Ну, вы очень серьезно, я бы сказала, тему берете. И вот в этом всем видишь реально не просто игру, не просто какое-то хорошее времяпрепровождение вместе с другими ребятами, ровесниками, а реально какое-то... Новый взгляд, что ли, на самого себя.
Мы вот осенью делали тот же проект. У нас был вопрос виртуальности и реальности. Мы делали проект по книгам и фильму, по книге и фильму «Первому игроку приготовиться», который вот буквально весной вышел в прокат. Кстати, книга очень отличается от фильма. Если вы смотрели фильм, то почитайте обязательно книгу. Очень большая разница, и очень интересно. На самом деле очень интересно, как это все в книге по-другому абсолютно. Но фильм и книга, они отличаются, но они имеют место быть оба, потому что книга написана по именно конкретно прошлому, по 80-м, а фильм снят на основе современной. Вот. И вот виртуальность, реальность в этом, по этому фильму, по этой книге, все, и как, собственно, у нас в мире сейчас происходит, очень многие уходят в виртуальный мир и не зависят от реального. И по книгам в этом, как бы, уже Земля, планета, приходит в упадок, уже нет таких ресурсов, и люди полностью уходят в виртуальный мир, и мы пытались детям это показать тоже. То, что, как бы, у нас наш мир, вот этот реальный сейчас, который вокруг нас, Екатеринбург и все остальное, тоже может быть таким, что все больше и больше мы в гаджетах, в телефонах, и все меньше на улице с друзьями, живое общение и всего такого, чтобы уйти в виртуальность. И та жизнь не заменит эту жизнь, потому что в виртуальной жизни невозможно покушать, невозможно, не знаю, что еще сделать, там погулять, подышать свежим воздухом и почувствовать вот эту всю настоящую жизнь. И у нас-то получилось, что самое главное, вот, что дети прям вот такие прониклись этой идеей того, что надо больше быть в реальности, чем в виртуальном мире. И после этого стали постоянно организовывать какие-то вечера, когда просто сами дети, что это интересно, делают сходки, такие гитарные вечера, просто прийти и пообщаться всем вместе, те, кто ездил на эту программу. Вот. С другой стороны, у нас была история как-то раз про героизм, и она вообще детям не понравилась, не зашла, и дети не поняли, про что было. Они думали, не поняли, что это было про героев, про современных героев. Мы играли в мифы Древней Греции. Для детей это оказалась просто игра, просто такая большая игра. Они не поняли педагогической идеи.
Вот вы сказали, что сами дети начали организовывать вот такие вечера. Вот это тоже такой интересный нюанс, что смотря за организацией других людей, за хорошей организацией, ты сам начинаешь приобретать какие-то вот эти навыки и сам можешь поучаствовать в организации другого мероприятия. И вот это, мне кажется, тоже очень интересно и важно для молодых людей.
Да, конечно, вот эта возможность наблюдения, во-первых, за хорошей организацией процесса и последующее включение их в какой-то даже минимальной стороне организации, это очень-очень хорошо и полезно. Даже вот со стороны театра, в котором я пока еще играю, все еще играю, когда ребят, которые только-только пришли в театр, включают в спектакль какими-нибудь маленькими-маленькими ролями, там, 18-й в хоре или, не знаю, 3-й зайчик справа, и просто ты хотя бы это минутный выход на сцену, он уже дает возможность понять, как это и есть. И в организации это то же самое. Даже теми же какими-нибудь волонтерами на встречу гостей людей ставят, это уже, ты все равно ты чувствуешь ответственность за то, что ты часть какого-то большого дела. Ты можешь это посмотреть и уже дальше понимать, что и как. А дети наши, они просто, ну, просто эта фирма сама организует такие уютные, теплые вечера, и на фоне их дети стали тоже так же точно. Но, допустим, завтра мы идем просто в квартиру к девочке, к одной, она просто собрала всех у себя в гостях. Вот так вот. Просто вспомнить, как все было, пообщаться и все.
Ну, здорово. Здорово, что для молодежи есть сейчас столько различных проектов, различных возможностей, чтобы, как вы уже сказали, реализовывать себя, реализовывать других, чтобы освещать для себя какие-то важные мировоззренческие вопросы. Это действительно здорово. И я задам последний вопрос. Какой вы можете дать совет или пожелание молодому человеку, который вот еще не может себя организовать, встать на какой-то такой путь саморазвития?
Это сложно, на самом деле, совет дать-то. Это же как надо подумать. Наверное, совет будет искать то, что задевает, то, что хочется, и расти именно в этом. Вот. И заниматься той деятельностью, которая конкретно вам интереснее всего, и не следовать за какими-то, может быть, общественными мнениями и веяниями, что там все будут ходить там, в этих очках, я тоже буду ходить в очках, выбирать что-то свое. И тогда, наверное, отличаться будете вы, молодые люди, от всех остальных, и это будет самое важное. Но на самом деле сейчас да, и идет такова ситуация, такова тенденция, что очень многие молодые люди прямо ищут себя в чем-то другом, отличительном от других. У нас, допустим, в клубе занимается девочка, которая сама делает журнал. Она его дома сама сшивает, сама печатает, все полностью сама издает. Сама пишет статьи, сама делает фотографии. Очень интересно, такой современные всякие острые тематики задействуют. Ей 15 лет.
Вот это да. Но в итоге время у нас все-таки заканчивается. И я напомню, что в гостях у меня был Степан Круглов, организатор молодежных проектов. И это была программа «Время молодых». До скорого.
Спасибо, друзья. Было очень приятно у вас в гостях.